Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Грани российского пофигизма. Статью Александра Цыпко обсуждают участники передачи.
Нужно различать пофигизм, и, может быть, принципиально важно это различие между пофигизмом обывателя, выбитого просто целиком из седла, то есть растерянного, высосшего рамки каких-то культурных ценностей, и пофигизм безразличия интеллигенции, даже значительной части элиты. Это действительно, Кирилл прав, здесь существует какое-то новое явление, оно связано с разочарованием не в русской истории в целом, хотя оно проникает, вот по данным Валерия Соловья, у нас интересный есть такой социолог, мыслитель, он говорит, что в этом смысле оно проникает и в этнический русский слой, это разочарование своей истории, но она касается всех частей элиты, независимо от национальности, вот это такое ощущение, что, может быть, ничего не выйдет. Я повторяю, это интересно, что даже люди, которые доминируют, вот реформаторы по проведению реформ, наблюдая за ними, у меня такое ощущение, что они не верят, в конце концов, в эффективность проводимых мероприятий. Отсюда такая страховка, обратите внимание, у всех дети и семьи за границей, капиталы за границей. Вот это ощущение временности, как бы они живут здесь вахтовым методом. И вот, мне кажется, это очень опасное явление. И здесь вот, Георгий, я все-таки различал бы пофигизм наш конца советской эпохи. Это безразличие к официальной идеологии, но у всех было, там мы вообще не отличались, вся значительная часть советской интеллигенции, мы все-таки верили. Я теперь думаю, это было очень плоское и романтическое, примитивное мышление, что вот если уйдет коммунизм, марксистская идеология, там командная система, и будет свобода, то свобода даст уникальный подъем творчеству, морали, пробуждению личности. Хотя все мы прекрасно понимали, что свобода, прежде всего, свобода выбора, и бывает свобода зла. А вот нынешний пофигизм, особенно среди такой, я говорю, не элиты, но людей более не менее политически мировоззренчески активны, связан с разочарованием произошедшими переменами. Вдруг увидели поразительное, что все мы критиковали зверство сталинизма, были против, мечтали, чтобы сталинизм было закончено, но мы жили в рамках каких-то очень жестких моральных парадигм. Я даже сказал бы, мы все были моральные фундаменталисты. Мы, как Достоевский, считали, что не стоит там благо все человечество, слез замученного ребенка. А вдруг мы живем в обществе, это особенно видно по современной культуре, особенно культура, которая представлена в средствах телевидения, что мораль, вот сама проблема добра и зла, раскаяния, сострадания, все, на чем мы в советское время, как ни странно, были воспитаны, она практически выходит за рамки вот этого повседневной, вот этой бытовой культуры. И поэтому, мне кажется, это особого типа пофигизма, если говорить о пофигизме значительной части интеллигенции. Это действительно может быть очень серьезная катастрофа, потому что если элита не верит, и она разочарована, может быть, это, как говорил Кирилл, это постмодернистская переоценка ценностей, постмодернистский релятивизм. Но мне кажется, что у нас в России посткоммунистическое – это не столько вступление в эпоху постмодернизма, сколько результат обвала надежд, связанных с демократическими преобразованиями.
Комментаторы за круглым столом. Грани российского пофигизма. Подготовил и ведет передачу Лев Ройтман. Впервые в эфире 23 января 2003 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. В статье «Пустые хлопоты кремлевского патриотизма», она недавно была опубликована в «Независимой газете», политолог Александр Цыпко пишет, я цитирую, «Вместо роста патриотических настроений социологи в последний год наблюдают рост российского пофигизма». И далее. «Низы, конечно, недовольны верхами, но они сейчас уже ничего не требуют от верхов. Правда, консолидация нации на пофигизм социализме слишком зыбкая почва для национального развития. Александр Цыпко участвует в нашем разговоре на тему, которую определим так: пофигизм как зеркало русской революции. Это, конечно, не утверждение, это вопрос и Александру Цыпко, и его предстоящим собеседникам, писателю Георгию Владимову и историку-публицисту Кириллу Кобрину. И Александр Сергеевич Цыпко, я, естественно, начну с вопроса к вам. Судя по вашей статье, политический пофигизм в России для вас явление негативное. И теперь вопрос: так ли это на самом деле? Быть может, это признак нормализации общества. В конце концов, в развитых демократиях и одновременно во вполне зажиточных странах примерно 2/3 населения, и это хорошо, если 2/3 являются на политические выборы. Это нормальный абсентеизм не безразличных, я подчеркиваю, не безразличных ко всему на свете людей. То есть не пофигистов на самом деле. Почему в России, с вашей точки зрения, должно быть иначе?
В России должно быть иначе, потому что нынешняя ситуация посткоммунистической России, она качественно отличается от ситуации на Западе. Мы имеем на Западе стабильные демократии, историческую преемственность, в конце концов, общество, не пережившее столько катаклизмов, сколько Россия в 20 веке. Я бы даже вот подумал, здесь в России мы имеем такую, знаете, стабилизацию регресса. Надо качественную особенность России учитывать. А вот с точки зрения видения нашей такой интеллигентской, относительно элитарной, да, общество получило права и свободы, свободы слова, свободы выражения, и как бы вот наступило какое-то царство для творчески мыслящих людей. Но это происходит на фоне колоссальной деградации социума. Это смотрите реально на Россию. Вот я только что смотрел статью Лени Григорьева. Оказывается, 1/6 часть населения – это у нас жители маленьких городов и поселков, прикрепленных к одному предприятию. И вот вы имеете ситуацию, предприятие не работает, и отсюда все проблемы. Нет воды, света, потому что нет бюджетного финансирования. Это значит 25 миллионов. По данным многих социологов, особенно кто занимается аграрной проблемой, в России, которая когда-то была, хотя с точки зрения уровня образования, развитая страна, 15 миллионов людей выживают за счет натурального хозяйства. То есть вы имеете архаизацию, где крестьянин производит там для себя все необходимое. Но не говоря о более важной, потерянной для многих людей возможности какой-то социальной мобильности, прогресса. Вот это теперь понятно. Вот советская система, при всех своих недостатках, которые я активно критиковал, она все-таки выстраивала человек какой-то там социальный мобильный. Кончил школу, если более успешно поступишь в вуз и так далее. Сейчас, как ни странно, для значительной части молодежи вот этих разрушенных семей, семей, где практически отец уже ничто, ибо он не работает, разрушается семья, разрушаются многие социальные ориентации, отсюда поразительная база роста преступности, социального, морального поведения. Короче говоря, этот пофигизм – это не следствие, я бы сказал, развитого частного интереса и ставки на частную жизнь, семью и на традиционные ценности, а это пофигизм – следствие усталости, растерянности и утраты каких-либо социально значимых мотивов поведения в жизни.
Спасибо, Александр Сергеевич. Кстати, если побродить в интернете по российской публицистике, то выясняется, что пофигизм свойственен не обязательно лишь тем слоям населения, той социальной страте, о которой говорите вы. Вот передо мной некоторые выпечатанные высказывания по поводу пофигизма. Ну, Ирина Покровская, телевизионный критик, например, пишет о пофигизме актеров на сцене. Это совсем не люмпины, не та деклассированная в чем-то часть населения, о которой говорите вы. Или знаменитый тренер по волейболу Вячеслав Платонов пишет о пофигизме российских спортсменов. Я, конечно, могу продолжать. Передо мной Кирилл Кобрин, который сидит рядом в студии, видит разложены эти выпечатки из интернета. Тем не менее, пофигизм действительно превращается в какую-то систему умонастроений. Но в России, кажется, это тоже не впервые. В России было такое явление, как нигилизм, которое было распространено в том социальном слое, который, по сути дела, только и присутствовал в российской публицистике, в российской интеллектуальной и культурной жизни. Кирилл, нигилизм – это тоже было нечто сродни сегодняшнему пофигизму?
Надо сказать, что слово, как вы помните, прекрасно придумал Тургенев, это «отцы и дети», «базаров», «нигилисты», вот определение, которое дает его друг. Нигилист – это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип. Естественно, что социальная, собственно, и культурная практика настоящих нигилистов, а не литературных героев, была несколько проще, безусловно, и об этом писал еще и Набоков в «Даре», в той главе, которая посвящена Чернышевскому. Но все-таки надо отличать, конечно же, нигилизм как неуважение к принципам и желание проверить эти принципы. Это явление, которое имеет определенные социокультурные, исторические корни. От этого пофигизма, который... Я бы тоже действительно вместе с Александром Сергеевичем и с вами все-таки разделил бы на пофигизм как бы массы населения, который является результатом страданий, абсолютно объективных страданий, социальных, экономических, каких угодно, и пофигизм элиты, которая является следствием, как мне кажется, просто цинизма. Другой вопрос, в чем причины этого цинизма? Они тоже, видимо, эти причины носят определенный исторический и культурный характер, и тут можно много говорить о релятивизме, а об условности постмодернистской эпохи, которая ставит под сомнение ценности и так далее, и так далее, и так далее. Но факт остается фактом. Я бы сказал, что это два разных пофигизма.
Спасибо, Кирилл. Ну что ж, пофигизм. Но если мы переведем это в том же разговорном, коллоквиальном, если хотите, ключе на русский язык, естественно, ну, так это будет примерно звучать все по барабану. Кстати, любопытно, компьютер слово «пофигизм» признает и выдает материалы на это слово, но когда вы пишете, то компьютерный грамотей, который контролирует вашу грамматику и правописание, слово «пофигизм» не знает, он его подчеркивает. Так что явление в чем-то новое, но достаточно распространенное. Уже и Юрий Лужков говорит о том, что бороться нужно с пофигизмом на улицах и так далее. И Георгий Николаевич Владимов. «Пофигизм, как лесной пожар». Быть может, действительно, зеркало русской революции. Вам линия.
Я бы не рассматривал пофигизм только как явление негативное. И в конце концов, это есть какая-то спасительная тормозная система общества, которая помогает ему сберечь силы в тех случаях, когда, в общем, недостаточно его физических и душевных, и умственных сил для решения каких-то крупных исторических задач. Кроме того, вот это ощущение по барабану или до фонаря, оно спасает от многих разочарований. Мы 80 лет строили социализм, пока, наконец, не выяснилось, что он не может быть по определению построен, что такой системы вообще, как говорится, не предусмотрено в природе человека, ибо как раз и требовалось полное извращение этой природы. И что бы с нами было, если бы действительно все испытали страшнейшее разочарование, если бы не было спасительного пофигизма, если бы задолго до 91-го года, задолго до августовской революции уже ощущали себя, значит, пофигистами, и на все призывы наших руководящих товарищей смотрели действительно как бы от фонаря или по барабану. Что было бы с обществом? Какие были бы потери? Какие бы жертвы пришлось бы принести, если бы на самом деле не было вот этой спасительной реакции нашего разума?
Спасибо, Георгий Николаевич. Итак, пофигизм как защитная реакция. Ну, психологи, психотерапевты, фрейдисты, во всяком случае, знают, что такое охранительное свойство памяти. Память не держит, так сказать, на виду в прихожем покое тяжелые переживания. Это все загоняется на задний двор. Охранительное свойство памяти. Поговорим о пофигизме и в этом ключе. Я только напомню, говорит радио «Свобода», передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом», участвуют по телефону из Москвы публицист Александр Цыпко, по телефону из Нидернхаузена, Германия, писатель Георгий Владимов, и в пражской студии Кирилл Кобрин, историк, публицист. Разговор из Праги ведет Лев Ройтман и Александр Сергеевич Цыпко. Быть может, пофигизм как раз-то и уместен в сегодняшнем российском обществе, как защитная реакция, как некое охранительное качество, чтобы с ума не сойти. Прошу вас.
Я согласен и с Георгием, и с Кириллом, что нужно различать пофигизм, и, может быть, принципиально важно это различие между пофигизмом обывателя, выбитого просто целиком из седла, то есть растерянного, высосало рамки каких-то культурных ценностей, и пофигизм, безразличие интеллигенции, даже значительной части элиты. Это действительно, Кирилл прав, здесь существует какое-то новое явление, оно связано с разочарованием не в русской истории в целом, хотя оно проникает, вот, по данным Валерия Соловья, у нас интересный есть такой социолог, мыслитель. Он говорит, что в этом смысле оно проникает и в этнический русский слой, это разочарование своей истории. Но она касается всех частей элиты, независимо от национальности. Вот это такое ощущение, что, может быть, ничего не выйдет. Я повторяю, это интересно, что даже люди, которые доминируют, вот реформаторы по проведению реформ, наблюдая за ними, у меня такое ощущение, что они не верят, в конце концов, в эффективность проводимых мероприятий. Отсюда такая страховка, обратите внимание, у всех дети и семьи за границей, капиталы за границей, вот это ощущение временности, как бы они живут здесь вахтовым методом. И вот, мне кажется, это очень опасное явление. И здесь вот, Георгий, я все-таки различал бы пофигизм наш конца советской эпохи, это безразличие к официальной идеологии, но у всех было, там мы вообще не отличались, вся значительная часть советской интеллигенции, мы все-таки верили. Я теперь думаю, это было очень плоское, романтическое, примитивное мышление, что вот если уйдет коммунизм, марксистская идеология, там командная система, и будет свобода, то свобода даст уникальный подъем творчеству, морали, пробуждению личности. Хотя все мы прекрасно понимали, что свобода, прежде всего, свобода выбора, и бывает свобода зла. А вот нынешний пофигизм, особенно среди такой, я говорю, не элиты, но людей более не менее политически мировоззренческих активных, связан с разочарованием происшедшими переменами. Вдруг увидели поразительное, что все мы критиковали зверство сталинизма, были против, мечтали, чтобы сталинизм было закончено, но мы жили в рамках каких-то очень жестких моральных парадигм. Я даже сказал бы, мы все были моральные фундаменталисты. Мы, как Достоевский, считали, что не стоит там благо все человечество, слез замученного ребенка. А вдруг мы живем в обществе, это особенно видно по современной культуре, особенно культура, которая представлена в средствах телевидения, что мораль, вот сама проблема добра и зла, раскаяния, сострадания, все, на чем мы в советское время, как ни странно, были воспитаны, она практически выходит за рамки вот этого повседневной, вот этой бытовой культуры. И поэтому, мне кажется, это особого типа пофигизма, если говорить о пофигизме значительной части интеллигенции. Это действительно может быть очень серьезная катастрофа, потому что если элита не верит, и она разочарована, может быть, это, как говорил Кирилл, это постмодернистская переоценка ценностей, постмодернистский релятивизм. Но мне кажется, что у нас в России посткоммунистическое – это не столько вступление в эпоху постмодернизма, сколько результат обвала надежд, связанных с демократическим преобразованием.
Спасибо, Александр Сергеевич. Кстати, по поводу элиты. Элита в сегодняшней России – очень часто это элита юного возраста, коль скоро мы говорим об элите интеллектуальной, элите творческой. Вот вам пример. Такой очень юный писатель и отнюдь не бесталанный, и человек, кстати, отнюдь не либеральных взглядов, как Сергей Шаргунов, в той же независимой газете, где была опубликована ваша статья, сейчас ведет новую рубрику. Называется она «Свежая кровь». В этой рубрике участвуют такие же юные творцы, как и он сам, отнюдь не бесталанные и очень идейно страстные. У каждого свои идеи, Естественно, у каждого отрицание неприемлемых для него явлений в сегодняшней России, но никакого пофигизма у них не просматривается. Хотя, с другой стороны, в каких-то направлениях они пофигисты, что-то им совершенно безразлично. Так что элита отнюдь не столь уж пофигистично, но я уж не знаю, как теперь делать производные из этого слова. Кирилл Кобрин, прошу вас.
Во-первых, упаси нас Господь от идеализма газеты «Экслибрис» нового разлива, это раз. Во-вторых, вы знаете, я бы все-таки эти игры молодых идейных людей не стал бы рассматривать как на самом деле идеи, которые вынашивались, я не знаю, всю их не очень долгую жизнь, и теперь, которые они пытаются реализовать. Я вижу в этом очередную игру. Просто сейчас модно играть в крайних, модно играть в экстремистов, левых, в правых. Пройдет некоторое время, они будут играть в других. Основа этих игр все равно одна и та же. Дело в том, что если в течение, скажем, последнего десятилетия или 7-8 лет в стране вместо политики была политтехнология, то естественно, что откуда она может взяться осмысленное и искреннее отношение. А бывает искреннее отношение к политике, если вы исповедуете свои взгляды. После господства бесконечных игр, конечно же, эти игры будут продолжаться, и они, в конце концов, приведут к очень печальным последствиям. Помимо того, что действительно часть общества просто относится к этому с отвращением, иначе это назвать невозможно, это все приводит к своего рода социальной энтропии. Но если страна ставит перед собой действительно большие задачи, то для решения их, естественно, энтропия, социальная энтропия – это последнее, что нужно.
Спасибо, Кирилл. И прошу вас, Георгий Николаевич Владимиров.
Вот мне хочется сказать об чуткости этой системы, то есть охранительной системы, которую мы называем пофигизмом. Сегодняшний пофигизм интеллигенции говорит о том, что очевидно, те изменения, которые нам казались кардинальными изменениями, на самом деле не были таковыми. Ну, там зашел когда-то Ельцин на танк, и от этого нам показалось, что все теперь круто изменится. Да нет, прошло такое вот торжество первых недель, первых лет, и выяснилось, что в сущности очень мало что изменилось. Отсюда, собственно, и происходит вот это наше отношение, до фонаря или до лампочки, или по барабану. То есть вот эта система, она очень сложная система, пофигизм. Это система, которая занята сбережением сил нации. И вот как раз она-то и ставит вопрос перед обществом. Стоит ли тратить еще силы, еще, так сказать, энергию, еще умственные затраты наши на то, чтобы переделывать что-то, вернее, вовлекать ресурсы в происходящий процесс. Стоит ли еще раз рисковать, еще раз ставить на кон, так сказать, историю России? Или лучше подождать, когда все само собой образуется?
Спасибо, Георгий Николаевич. И Александр Сергеевич Цыпко, считайте, что это вопрос, обращенный к вам?
Я согласен с тем, что здесь есть какие-то позитивные моменты, какая-то страховка сознания, страховка какой-то внутренней стабильности. Но тут вопрос. Поле неопределенности, я бы сказал, даже минное поле. Где вот эта грань? Где эта страховка, это накопление сил? Или, как говорил Кирилл, это уже элемент деградации социальной энтропии? Честно говоря, вот в истории же все-таки на самом этом вот частном интересе, на самовыживание ничего не происходило. Они давали очень многое, были двигателем прогресса, но все равно были какие-то взрывы, когда появлялись идеи, какие-то мобилизационные идеи. Даже в рамках развитых демократий всегда вот эти были взрывы с какой-то обозначенной там моральной или идеей доминанты и так далее. И без этого не может общество развиваться, без этого человеческая цивилизация не развивается. И вот здесь страшный вопрос. Даст ли это накопление сил, о котором говорит Георгий, даст ли оно какой-то скачок в развитии, какой-то прорыв, или это будет процесс медленной социальной деградации? Вот тут неопределенность, и никто из нас не сможет ответить на вопрос. Но, по крайней мере, надо понимать, что вот за этим пофигизмом это не только какое-то своеобразное чувство свободы, это какая-то дистанция по отношению к традиционному русскому патернализму, о котором очень часто пишут либеральные социологи. Это не только своеобразное развитие личности, но это одновременный процесс социальной энтропии. И что возьмет верх, я лично не знаю.
Спасибо, Александр Сергеевич. Я лично тоже не знаю. Я, честно говоря, не завидую тем, которые знают. И, Кирилл Кобрин, если мы сейчас, вы историк, и историк литературы тоже, обращаемся к 20-м годам. Ремарк, очень популярный в свое время писатель, не столько даже в России, как в Советском Союзе. Разве его герои не пофигисты, а герои Хемингуэя тот период? И мы видим, что к добру или ко злу, но этот пофигизм оказался вовсе не болотом. Он оказался своеобразным питательным бульоном, на котором вырастали общественные и политические движения, иные из которых оказались крайне отрицательными в прошлом веке. Прошу вас.
Ну, они не пофигисты, они скорее романтики, которым казалось, что после этой бессмысленной и довольно страшной войны остались еще какие-то ценности, и они их искали. Они прилагали усилия. Другое дело, что эти ценности были скорее в плане экзистенциальном или, если угодно, даже вспоминая Хемингуэя, гастрономическом, то все равно они искали. Это все-таки немножко другое. Если мне хочется представить себе образ энтропии литературной, социальной энтропии литературных 20-е годы, то, конечно, это проза Добычина и Зощенко. Вот здесь энтропия, здесь пофигизм правит бал, безусловно.
Спасибо, Кирилл. И в заключение, Георгий Николаевич Владимиров, вам линия.
Ну что ж, мы приходим к выводу, что мы ничего не можем решить. Мы можем только в духе того же пофигизма подождать, поживем, увидим.
На этом мы и заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Вывод радикальный, революционный. Поживем, увидим. Участвовали по телефону из Москвы политолог Александр Цыпко, в Праге, рядом со мной в студии, наш сотрудник, историк, публицист Кирилл Кобрин, и по телефону из Нидернхаузена, Германия, писатель Георгий Владимов. Разговор вел из Праги Лев Ройтман. Всего хорошего.
3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники. А мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа, повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров бастуют хирурги.
Дежурный врач позвонил хирургу-гинекологу доктору Стравски в полночь и сказал, что его пациентка прибыла для родов в больницу, и у нее вовсю идут схватки. Стравски сказал, чтобы тот вел роды сам, так как беременность здоровая и никаких трудностей не предвидится. Трудности начались посреди ночи. Голова ребенка оказалась слишком большой. Нужно было срочно делать кесарево. Дежурный врач, не делавший таких операций, снова позвонил доктору Стравски. Тот повесил трубку. Дежурный врач ждал. Доктор приехал в 8 часов утра и сделал кесарево сечение. Ребенок родился с повреждением мозга и частичным параличом. На суде все сестры родильного отделения сказали, что доктор Стравский очень не любит, когда его будет ночью, особенно если пациент беден и доктор не уверен, что его счет будет оплачен.
Этот пример – один из бесконечного ряда примеров в книге доктора Вексмана «Летальная медицина». Какую сумму компенсации присудить родителям этого ребенка? Дело ведь здесь не в утешении, их никакая сумма не утешит. Но чтобы растить и лечить такого ребенка, матери надо много лет не работать. Отец – фабричный служащий, на его зарплату семье не прожить. Этой семье нужна не компенсация, а средства к существованию. Вот что говорит в связи с этим представитель медицинского центра Вест-Вирджинии Говард Гэмбл.
Когда присяжные присуждают больнице выплатить пострадавшему миллионы долларов в качестве компенсации, люди думают, что эти миллионы получит пострадавший. На самом деле деньги расходятся на оплату адвокатской конторе, на оплату самого судебного процесса, на оплату свидетелей, экспертов и на массу других побочных сервисов. Смешно слушать, когда по телевидению журналисты с торжеством сообщают о том, что больному, пострадавшему от медицинской ошибки, суд присудил столько-то миллионов долларов. Они никогда не говорят, сколько больной получил на руки. Поэтому отчасти и растут выплаты. Присяжные понимают, куда пойдет большая часть денег, и рассчитывают так, чтобы и пострадавшему хоть что-то досталось.
От врачебной недобросовестности или ошибок, пишет в газете «Нью-Йорк Таймс» хирург Ллойд Криер, в Америке гибнет ежегодно от 44 до 98 тысяч человек, больше, чем от автомобильных аварий. А сколько остается искалеченными? Так, может быть, дело в медицине? Как могло случиться, например, что ночью в больнице не дежурил хирург, способный принимать сложные роды? Возможно, что присяжных на судах так возмущает подобная ситуация, что они готовы обобрать всю медицинскую и всю страховую систему в пользу пострадавшего пациента.
«Бастуют хирурги». Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 23 января 2003 года.
Радио «Свобода» передача «Бастуют хирурги». Ведет передачу Марина Ефимова. Хирурги бастуют в 4 больницах Западной Вирджинии. На улицу с плакатами они не вышли, но все взяли 30-дневный отпуск и согласились оперировать только в неотложных случаях. Такой же забастовкой пригрозили своим больницам хирурги Пенсильвании. Газета Wall Street Journal сообщила, что на грани забастовок находятся хирурги 12 штатов. Америка остолбенела. Чем недовольны представители профессии, чьи доходы уже в начале карьеры достигают 6-значных цифр, к концу подползают к 7-значным и уступают только доходам адвокатов? Ответ или один из ответов дает статья Чарльза Краутхаммера в журнале Time от 13 января.
Врачи доведены до последней степени возмущения новым подскоком цены страховок, которые они должны покупать для защиты от судебных исков за malpractice, то есть за недобросовестное лечение. Имеются в виду грубые ошибки врачей, их невнимательность или небрежность. Цена этих страховок подскочила за год на 25%, и для хирургов, работающих в сфере повышенного риска, достигла десятков, а часто и сотен тысяч долларов в год. И теперь искусные и преданные своему делу хирурги, которых ни разу за всю их карьеру никто не судил за ошибки, вынуждены отдавать огромную часть своих заработков в оплату ошибок и халатности своих недобросовестных коллег. Надо признать, что американские законодатели, допустившие эту систему заложничества, создали самую нефункциональную страховую систему в мире.
Статья сопровождается фотографией, сделанной на конференции общества хирургов округа Охайо в Западной Вирджинии. Председатель общества делает сообщение, а за его спиной стоят 30 стульев, закрытых белыми халатами с именами врачей, оставивших свою профессию из-за чудовищно возросших страховых поборов. Как работает вся эта система страхования от malpractice? Начнем по порядку. Для malpractice, что вообще переводится как «недобросовестное действие», отведено место в той части английского и американского законодательства, которую называют «законы торта». Имеется в виду не пирог. Слово «торт» на староанглийском значит физическое повреждение, физический ущерб. Видимо, от него произошло слово «torture» – пытка. О так называемых законах торта, торт лос, рассказывает бывший хирург с 30-летним стажем, а ныне юрист Харви Уэксман.
Торт – та часть уголовного законодательства, которая предусматривает не нарушение контрактов или законов, а нарушение базовых моральных обязательств людей друг по отношению к другу. Первые суды по таким делам начались в 17 веке. Тогда в королевское английское законодательство был введен акт о компенсации за увечья, нанесенные людям, которые случайно заходили в частные владения, то есть совершали то, что называется trespassing. На них чаще всего хозяева спускали собак, сначала безнаказанно, а потом платили за это штрафы и даже попадали в тюрьму. Правила компенсации жертвам медицинских ошибок стали частью законов торта лишь в начале 1970-х годов. Их цель – защитить пациентов от небрежности и некомпетентности врачей.
С появлением компенсации за медицинские ошибки начались, естественно, судебные процессы. А с появлением судебных процессов появилась система страхования врачей от судебных исков. И покатился снежный ком. Об этом нью-йоркский хирург Олег Гутник.
Страховки эти уходят приблизительно в середину 60-х годов, когда доктора для того, чтобы практиковать медицину, не должны были платить никаких страховок. Когда эти страховочки появились, они были, в общем-то, в размерах нескольких сот долларов, и никто не предполагал, что пройдет каких-нибудь четверть века, и страховки эти будут исчисляться сотнями тысяч долларами. И, в принципе, рост цен на эту страховку рос вместе с тем количеством судебных делопроизводств, которые росли как грибы по всей стране.
Хорошо. Но почему так растет цена страховок? Об этом профессор юриспруденции Университета Лос-Анджелеса Рассел Коробкин, с которым беседует Владимир Морозов.
No practice insurance – это частная страховка, поэтому никакого правительственного контроля за ее стоимостью нет. Она устанавливается таким образом. Например, 10 тысяч врачей платят взносы данной страховой компании. Компания знает, какие суммы в прошлые годы она выплатила пациентам тех немногих врачей, которые допустили ошибки или неточности при лечении или операции. Основные доходы компания получает, инвестируя деньги, собранные с врачей и других клиентов. К сожалению, размер компенсации пациентам быстро растет, растут и взносы врачей, потому что страховые компании не могут сегодня много получить от инвестиций, ведь рынок ценных бумаг пошел вниз и остается очень нестабильным. А есть ли у врачей возможность выбирать страховые компании и торговаться? Конечно, теоретически у них такая возможность есть. Но на практике не так много компаний предлагают сегодня страховку от врачебной ошибки, и такая страховка стоит очень дорого.
Теперь следующий вопрос. Почему растет число судебных процессов и суммы компенсации? Врачи стали хуже, американцы полюбили судиться. Олег Гутник, и не он один, считает причиной тот факт, что адвокатам и вообще судейским выгодны подобные процессы, поскольку их гонорары составляют 30% от компенсации, которую суд присуждает жертве врачебной недобросовестности.
Кстати, Нью-Йорк нету потолка, нету крыши. Столько, сколько присяжные присудят, столько и дают. А в штате Калифорния есть же потолок. В штате Калифорнии более 250 тысяч не платят. И что получается? Получается, что в штате Калифорния, в котором проживает в два раза больше населения, в штате Нью-Йорк 18 миллионов, в штате Калифорния 36. Но в штате Калифорния в три раза меньше дел судебных с вознаграждениями за боль и страдания, чем в штате Нью-Йорк.
В тех штатах, где нет потолка, компенсации пациентам, например, за боль и страдания, причиненные врачебной ошибкой, доходят до 3,5 миллиона долларов. Итак, если причина болезни, именуемой malpractice, жадность судейских, то каков метод лечения этой болезни? Большинство врачей предлагают одно – лимитировать суммы компенсации по судебным искам за malpractice. Краудхаммер пишет в журнале Time.
Эту проблему не так уж трудно решить. Реформа законов торта – не космическая физика. В Палату представителей Конгресса в прошлом году поступил законопроект, ограничивающий компенсацию за боль и страдания суммой в 250 тысяч долларов. Примерно столько же предлагалось присуждать за физические повреждения, а за неправомочные судебные притязания предлагалось накладывать серьезные штрафы. Клинтон наложил на этот законопроект вето. В разных штатах эти меры годами не могут пройти через законодательные органы, которые в подавляющем большинстве состоят, сюрприз-сюрприз, из судейских. Вот почему вы никогда не слышали о забастовках юристов.
Доктор Гутник.
Для того, чтобы каким-то образом навести в этом хаосе порядок, необходимы изменения на федеральном уровне. Конгресс Соединенных Штатов должен ввести закон. Но здесь свои трудности, потому как так называемая организация Trial Lawyers of America, это организация адвокатов, которые занимаются только судебными делами, связанными с ошибками врачей, с авариями и так далее и подобное. Это называется Trial Lawyers of America. Это организация в списке доноров политическим кандидатам занимает первое место. Если отражать ситуацию такой, как она действительно есть, то больше из них дают деньги политикам со стороны Демократической партии, и, как правило, представители Демократической партии в Конгрессе или тогда, когда они в Белом доме. Эти вопросы вообще не поднимаются, их душат еще в комитетах, они не поднимаются выше комитетов Конгресса.
Послушаем адвокатов, ведущих дела жертв медицинских ошибок. С их точки зрения, цены на страхование произвольно увеличивают сами страховые компании, и введение лимита на суммы компенсаций не исправит дело. Харви Ваксман.
Опыт показал, что реформы законов Торта не приводят к понижению цен на страхование. Это вечная ошибка надеяться на реформы закона. Страховые компании только поднимают цены, никогда не снижают их ни на один цент, ни для врачей, ни для пациентов. Именно поэтому нам ничего другого не остается, как компенсировать пациентам их потери хотя бы в тех случаях, когда их залечили.
Неужели нет никаких государственных организаций, которые имеют право лимитировать цену страхования?
В каждом штате есть комиссия по вопросам страхования, но обычно члены этих комиссий работали раньше в страховой индустрии и позже снова могут туда вернуться, поэтому они не хотят портить отношения с этим бизнесом.
Чем вы объясняете нынешний кризис?
Когда происходит падение биржи или замедление экономики, у страховых компаний становится меньше денег, и они стараются возместить недостачу тем, что поднимают цены на страхование. Весь этот нынешний кризис искусственно создан, чтобы обогатить страховые компании.
В знаменитой книге Эндрю Тобиаса «Невидимые банкиры» о финансовых операциях страховых компаний приводятся важные для нашей темы примеры. Страховая компания «Сент-Пол» показала, что в 1975 году она потеряла деньги от исков за неправильное лечение. Но когда исследователи проверили цифры, выяснилось, что компания за этот период собрала с застрахованных врачей 52 миллиона, а выплатила компенсации только 6 миллионов долларов. Та же компания за годы с 1975 по 1978 собрала с застрахованных клиентов 415 миллионов долларов, а выплатила компенсации 78 миллионов. О том, сколько было получено денег от вклада этих миллионов в различные ценные бумаги, в отчете вообще не упоминалось. Радио «Свобода» передача «Бастуют хирурги». Ведет передачу Марина Ефимова.
Дежурный врач позвонил хирургу-гинекологу доктору Стравски в полночь и сказал, что его пациентка прибыла для родов в больницу, и у нее вовсю идут схватки. Стравски сказал, чтобы тот вел роды сам, так как беременность здоровая и никаких трудностей не предвидится. Трудности начались посреди ночи. Голова ребенка оказалась слишком большой. Нужно было срочно делать кесарево. Дежурный врач, не делавший таких операций, снова позвонил доктору Стравски. Тот повесил трубку. Дежурный врач ждал. Доктор приехал в 8 часов утра и сделал кесарево сечение. Ребенок родился с повреждением мозга и частичным параличом. На суде все сестры родильного отделения сказали, что доктор Стравский очень не любит, когда его будет ночью, особенно если пациент беден и доктор не уверен, что его счет будет оплачен.
Этот пример – один из бесконечного ряда примеров в книге доктора Вексмана «Летальная медицина». Какую сумму компенсации присудить родителям этого ребенка? Дело ведь здесь не в утешении, их никакая сумма не утешит. Но чтобы растить и лечить такого ребенка, матери надо много лет не работать. Отец – фабричный служащий, на его зарплату семье не прожить. Этой семье нужна не компенсация, а средства к существованию. Вот что говорит в связи с этим представитель медицинского центра Вест-Вирджинии Говард Гэмбл.
Когда присяжные присуждают больнице выплатить пострадавшему миллионы долларов в качестве компенсации, люди думают, что эти миллионы получит пострадавший. На самом деле деньги расходятся на оплату адвокатской конторе, на оплату самого судебного процесса, на оплату свидетелей-экспертов и на массу других побочных сервисов. Смешно слушать, когда по телевидению журналисты с торжеством сообщают о том, что больному, пострадавшему от медицинской ошибки, суд присудил столько-то миллионов долларов. Они никогда не говорят, сколько больной получил на руки. Поэтому отчасти и растут выплаты. Присяжные понимают, куда пойдет большая часть денег, и рассчитывают так, чтобы и пострадавшему хоть что-то досталось.
От врачебной недобросовестности или ошибок, пишет в газете «Нью-Йорк Таймс» хирург Ллойд Кригер, в Америке гибнет ежегодно от 44 до 98 тысяч человек, больше, чем от автомобильных аварий. А сколько остается искалеченными? Так, может быть, дело в медицине? Как могло случиться, например, что ночью в больнице не дежурил хирург, способный принимать сложные роды? Возможно, что присяжных на судах так возмущает подобная ситуация, что они готовы обобрать всю медицинскую и всю страховую систему в пользу пострадавшего пациента. Об этом представитель общественной организации в защиту прав пациентов ECRI Джеффри Лернер.
Так оно и есть. Люди осуждают больницы, одно пребывание в которой стоит $1000 в день. Они осуждают врачей, которые по домашним вызовам не ходят, а за визит к ним берут по $200. Осуждают фармацевтов, поднявших за два года цены патентованных средств на 25%. И они осуждают страховые компании, которые без предупреждения и без всякого контроля каждый год повышают цену страхования. Особенно недовольство усилилось сейчас, когда 3/4 промышленных компаний снизили свое участие в покупке страховок для сотрудников. И люди должны платить и страховой компании, и врачу.
Мистер Лернер, вы защищаете права пациентов. Какие вы предлагаете конкретные меры для решения проблемы malpractice?
Нужна лучшая организация работы больниц. Когда в больнице хороший менеджмент, все меняется как по волшебству. Пациенты не ждут, врачи не ошибаются, рассыльные вовремя доставляют из клиник истории болезни, лишних тестов не делают, необходимые тесты делают хорошо. Это сразу меняет дело.
Но даже в образцовых больницах страховка-то для врачей дешевле не становится, говорит Говард Гэмбл, представитель медицинского центра в Западной Вирджинии, того самого, где бастуют хирурги.
Наш медицинский центр платит за страхование на случай судебных исков по $14,000 ежедневно, 365 дней в году. Но мы больница, штатная больница. Мы можем роптать, но вынуждены платить тем страховым компаниям, которые есть в нашем штате. Другое дело врачи. Они не обязаны терпеть оскорбительную ситуацию, когда их высококвалифицированных специалистов просто на всякий случай или в пользу других недобросовестных и малоквалифицированных врачей облагают грабительскими поборами. Они могут собрать свой саквояж и переехать в другой, более приветливый штат. Сейчас, если мы не поможем нашим хирургам добиться понижения страховых взносов, мы потеряем самых искусных и опытных хирургов, что для больницы – катастрофа, кризис.
На какую помощь вы рассчитываете?
Штатные законодатели имеют право наложить лимит на выплаты по судебным искам, так что мы можем рассчитывать только на них или на федеральные власти. Поэтому мы оплачиваем лоббистов в правительстве. Они и различные медицинские ассоциации защищают наши интересы.
Итак, врачи обвиняют жадных адвокатов. Адвокаты обвиняют жадные страховые компании. Общественные организации обвиняют медицинские учреждения. И у всех, кроме пациентов, есть лоббисты, которые представляют их в законодательных органах. Доктор Гембл, представим себе, что сейчас требования бастующих врачей удовлетворят. Президент Буш, в отличие от президента Клинтона, одобряет лимит на компенсации по судебным искам. Поэтому вполне вероятно, что Конгресс примет такой законопроект. Сработает ли дальше вся логическая цепочка? Жертвы будут получать меньше компенсации, тогда страховые компании снизят цены на страхование для врачей. Тогда врачи и медицинские учреждения снизят свои цены на визиты, на операции и прочее. То есть станет ли в конечном итоге медицинское обслуживание дешевле для нас, пациентов?
Нет, я не думаю, чтобы цены автоматически пошли вниз. Если говорить о частном случае забастовки хирургов в Вест-Вирджинии, то врачи добьются снижения цен на страховку для себя. За них доплатит штат. Единственное, что получат от этого пациенты, это то, что в нашем центре по-прежнему будут работать прекрасные хирурги. А это, согласитесь, самое важное. Борьба за введение в разумные рамки страхования на случай судебных исков – первый небольшой шаг по пути улучшения всей медицинской системы. Остальные шаги впереди.
Профессор Коробкин.
В будущем это может повлиять на цены, потому что теперь тут не будет неожиданных и огромных выплат пострадавшим. Но в штате Калифорния уже в 1970-х годах размер компенсации ограничили суммой $250 000. Но заметного удешевления страховых полисов и платы за визит к врачу не произошло. Все не так просто. Стоимость врачебных услуг зависит от экономики региона, от стоимости медицинского оборудования, от арендной платы, которую врачи платят домовладельцам, и от многих других причин.
Доктор Гутник.
В конечном итоге все равно потребитель оплачивает расходы. Страховая компания не страдает. Если она в этом году выплатила определенное количество, определенную сумму на различные делопроизводства судебные, то она в следующем году на определенный процент поднимет эту страховку для того, чтобы свои денежки-то вернуть, заработать.
Более того, как сказал администратор медицинского центра Говард Гембл, штат еще и доплатит страховым компаниям ту разницу, которую хирурги возмущенно отказываются платить и из-за которой они вышли на забастовку. Борются между собой три богатых сословия – адвокаты, медики и страховые компании. И чтобы их примирить, деньги им платят государство, то есть налогоплательщики, то есть пациенты. Это все-таки нелепо.
Многие в Америке думают, что это нелепо, но не большинство. Большинство людей не в состоянии держать в голове весь клубок интересов и сил, которые борются за те огромные деньги, которые обращаются в системе здравоохранения.
Проблема malpractice, как и все проблемы в Америке, действительно сложна, и в ней замешано много сил. И по ее поводу, особенно в последние дни, высказывалось множество разноречивых мнений и идей. Но во всем этом шуме было абсолютно незамечено письмо врача-терапевта Марка Зигеля, опубликованное в газете «Нью-Йорк Таймс». Он писал.
Конечно, никто из нас не хочет, чтобы врачам платили меньше, чем сейчас. Но давайте не забывать, что и при всех сокращениях наши зарплаты много выше зарплат других профессионалов в Америке – учителей, пилотов, инженеров. Пока будет решаться, сколько мы должны платить страховым компаниям в покрытие судебных исков, пока будет решаться, сколько нам будут платить страховые компании за бедных или пожилых пациентов, мы должны лечить и не должны допускать, чтобы стиль и методы нашей работы зависели от гонорара, который мы рассчитываем получить.
Есть надежда, слабая правда, что это голос большинства американских врачей. В заключение я хочу дать слово доктору Гутнику, который обращается к тем силам в России, которые сейчас формируют новые законы и правила российской медицины.
Руководителями советской медицины, насколько я помню, были врачи. Здесь же президентами госпиталей являются бизнесмены. Не берусь судить, что лучше, что хуже. Но то, как это все было там, совершенно не похоже на то, что происходит здесь. И насколько вот мне сказали, происходят на сегодняшний день определенные изменения. И в России тоже уже пытаются ввести страхование, подобное нашему. Я думаю, что бизнесменам в России хорошо бы посмотреть на вот нашу вот эту американскую систему, обратить на нее внимание, изучить ее досконально от первого дня до сегодняшнего дня, для того, чтобы эти ошибки не повторялись, потому что в конечном итоге это выльется в миллиарды и миллиарды долларов не только частному капиталу, но и государству.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Бастуют хирурги». В программе участвовали Рая Вайль и Владимир Морозов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.